Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж» и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас с праздником. А сегодня мы совершали праздник в честь святыни великой иконы Пресвятой Богородицы, прославившейся в Отопецкой обители на Святой горе Афон, в земном уделе Царицы Небесной, иконы Матери Божией Всецарицы. И в Москве две чудотворные иконы Всецарицы. Одна в монастыре Алексеевском Всех Святых в Красном Селе. Первая икона, которая прибыла со Святой горы Афон, чудотворная. А вторая икона, тоже написанная на Святой горе Афон, находится в Новоспасском монастыре. И эти две великие святыни почитаются москвичами, да и не только москвичами. Многие приезжают, чтобы поклониться Царице Небесной, помолиться перед этой иконой, этими иконами чудотворными, очень много исцелений. И мы с вами знаем, что именно от болезни, которая известна была с давних времен, еще Гиппократ о ней писал, это нынешняя болезнь, она называется рак. Кстати, Гиппократ придумал это название, по-моему, раковая, крабовая опухоль называлась. И вот именно Матерь Божия дарует исцеление многим перед своими иконами чудотворными от этой болезни страшной, смертельной. В акафисте Всецарицы мы поем: «Радуйся, раковой язвы, дивная губительница, радуйся, прочих болезней исцелительница». Ну, а вообще первое исцеление от иконы Всецарицы на Афоне было связано с юношей, который был одержим более страшным недугом, потому что этот недуг, о котором мы с вами говорим, он губит только тело. Иногда бывает чудесное исцеление, иногда человек уходит из жизни, но по молитвам близких, по своему обращению к Царице Небесной, получает дар терпения. И, как говорят отцы многие, старцы наши, эта болезнь тогда принимается как мученичество, уходит как мученик, спасая свою душу. А вот есть болезни очень страшные, духовные. Это болезни распространены, они были в те времена. Икона прославилась, кажется, первый раз в 8 веке Всецарица. Есть болезни души, и сейчас это стало уже настолько распространенным. Всякие экстрасенсы, чародеи. Раньше их волхвами называли, чародеями. Сейчас они называются, как только не называются, знаете, лучше меня, наверное. Все наши слушатели, к сожалению, с этим сталкивались. Объявления в газетах, даже по телевидению они выступают. И вот такой чародей молодой пришел в Отопецкий монастырь, желал проверить, значит, силу своих чар, то есть свои связи с бесами, и начал волховать у святого образа. И лик Богородицы на ее иконе Всецарицы засиял необыкновенным светом, а молодого человека отбросило от святыни какой-то невидимой силы, далеко отбросило, он покатился, встал, и после этого принес покаяние. И скажу вам, дорогие братья и сестры, что у Всецарицы в Алексеевском монастыре, у отца Артемия постоянно молится, по-моему, там каждое воскресенье, ну а если на понедельник великий праздник приходится, то в 16:30 совершается молебна чтения Акафиста Богородицы, освящение масла для помазания всех страждущих, и не только от онкологических заболеваний, от всех заболеваний и духовных в том числе. Поэтому приходите молиться. Удивительные чудеса и перед иконой Всецарицы в Новоспасском монастыре совершаются, и в институт Герцена приносили не раз. Там бывали записаны свидетельства о чудесах, когда там с какой-то степени четвертой, казалось уже все, человек обречен, неожиданно рассасывалась эта опухоль злокачественная, и человек был исцелен. Поэтому великие святыни в Москве находятся. Матерь Божия, я думаю, по милости своей привела две свои иконы, Всецарицы со Святой Горы, в нашу первопрестольную столицу, в Москву. Ну, а я, ну, потом, может быть, расскажу как-нибудь в другой передаче. Сегодня у нас тема тоже связана с Афоном. Я потом, может быть, напомните мне, расскажу о случае, который произошел на поездке нашей к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Одна из женщин, которую мы встретили не у отца Артемия, а встретили в храме Взыскания у иконы Матери Божией Взыскания Погибших, рассказала, как она чудесно исцелилась после молитв у Всецарицы в Алексеевском монастыре. А сейчас мне хотелось бы, братья и сестры, вас поздравить. Наступает 1 сентября, День Знаний, и 1 сентября мы празднуем в честь великой святыни русской земли Донской иконы Пресвятой Богородицы. Поздравляю вас всех, и о Донской иконе мы тоже, может быть, сегодня поговорим. А сейчас хотел бы объявить вам, что со Святой Горы Афон именно сегодня в Россию принесена для поклонения честная глава преподобного Силуана Афонского, великого святого, которого почитает весь Афон. И, наверное, для греков преподобный Силуан Афонский является святым, наверное, более известным. Греция более православная, к сожалению, страна, чем пока еще Россия. И вот русский крестьянин Семен Антонов, в меру тамбовский крестьянин, стал великим старцем афонским, схимонахом, подвижником. Он человеком был и физической мощи, был богатырь, но главное, был богатырь духа, обладал гигантской силой духа. Схимонах Силуан Афонский. Наш современник, он отошел ко Господу в 38-м году. И жили еще совсем недавно люди на Афоне, которые его хорошо помнили. И пребывает... Ну, вообще, я немножко не согласен с тем, что вот объявление я озвучил о том, что 31 августа честная глава преподобного Силуана Афонского будет принесена на территорию России. Это не так. Я думаю, что она на территорию России принесена была 20 августа. Почему? Потому что с 20 по 31 она находилась в столице, в Минске, в столице Республики Беларусь. И здесь уже 80 тысяч православных людей из Белоруссии, Прибалтики, Украины, Польши и России поклонились мощам, приложились к честной главе преподобного Силуана Афонского. Потому что для нас, конечно, Белая Русь, как и Малая Русь, это все единая Святая Русь. Но по России она начинает свое путешествие. Я сейчас постараюсь, вот могу только сказать точно, не помню все расписание, могу сказать только точно, что 24 сентября мощи святого Силуана Афонского, преподобного, будут принесены в Москву, и мы сможем все приложиться к ним. И в Москву первый раз со Святой Горой Афон прибывает икона Спасителя. Та икона, перед которой преподобный Силуан сподобился явление Господа нашего Иисуса Христа. Это удивительное чудо, когда послушнику тогда явился Господь. Он молился, уединенная молитва в мельничном храме, где происходило послушание в честь пророка Божия Илии, перед образом Спасителя, неожиданно на месте иконы ожила. И на месте иконы он видел Господа, смотревшего на него. Это было чудо, действительно, Богоявление, в котором его сердцу открылся Господь. Это Богоявление оставило неизгладимый след в душе преподобного Силуана. И вот все, что мы знаем, потом вся его жизнь была связана именно с этим удивительным откровением. Ну а почему? Я не буду повторять, рассказывать вам житие, пересказывать преподобного Силуана Афонского, потому что, я думаю, многие слушатели наши знают о том, что он был тамбовским крестьянином, рос в благочестивой семье. Причем это была русская крестьянская семья, где все были не просто благочестивыми людьми, а настоящими христианами. Когда-то отец, когда они работали в поле, в среду или в пятницу, боюсь ошибиться, но не так важно, случайно накормил его скоромной пищей. Вернее, Силуан накормил отца скоромной пищей. И отец, чтобы не огорчать сына, съел эту пищу и говорит: ты знаешь, я ее ел, потом через несколько лет он ему сказал, а вкус был, как будто я падаль ем. Что ж ты мне не сказал, я тебя огорчать не хотел. Представляете, вот какие люди были, да? Простая русская крестьянская семья. Это же Святая Русь была. А Силуан Афонский богатырь был, невероятные силы, красивый молодой человек, служить попал в гвардию. И потом, а душа стремилась к Богу. Служил в гвардии в Петербурге. И не попал он к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Он написал письмо, попросил батюшку помолиться о нем, потому что он, душа его искала Бога. И когда святой праведный Иоанн Кронштадтский о нем помолился, он говорит: вокруг меня как ад зашумел, как будто адское пламя горело. Представляете? Вот уехал на Афон, был послушником. О преподобном Силуане Афонском мы знаем узнаем из книги его ученика духовного, тоже удивительного человека, архимандрита Сафрония Сахарова. Архимандрит Сафроний Сахаров, он был студентом Академии художеств, потом офицером в Первую мировую войну, потом стал послушником, уехал из России советской, на Афон попал, и в Иродиакона его святитель Николай Велимирович рукополагал. А духовным отцом его был старец Силуан Афонский. И вот Сафроний Сахаров написал его житие, то есть уроки, те, которые давал ему преподобный Силуан Афонский. И для многих из нас когда-то, лет 30 назад, вот эти книги, они тогда еще к ксерокопии ходили. Это было откровением, потому что мы открывали для себя святых, которые были фактически нашими современниками. Представляете? Это тогда, ну, конечно, мы... Многие из нас не сохранили, вот о себе могу сказать, это первое впечатление, но тогда это был такой, скажем, толчок в нашей духовной жизни, который мы получали, такое откровение, когда узнавали о жизни преподобного Силуана. 60 лет назад, кажется, книга Сафрония Сахарова вышла первый раз. Да, ну, о нем можно тоже говорить, он тоже был удивительным духовным подвижником. Да, как он говорил, жизнь, Сафроний Сахаров, жизнь без Христа безвкусна, гнусна и беспросветна. И вот сейчас мощи, честная глава преподобного Силуана Афонского, нашего соотечественника, прибывают в Россию. Мне кажется, это важный очень этап для нас. Мы, почему важный? Попробую объяснить свои какие-то мысли, которые у меня возникли. Ведь сегодня мы все живем в... и не чувствуем, как вокруг нас бушует это адское пламя. А ведь адское пламя бушует вокруг каждого христианина гораздо сильнее, чем в начале века, когда святой праведный Иоанн Кронштадтский помолился о преподобном Силуане. Почему? Потому что сегодня мы даже не замечаем, как мы погружены в эту суету. Сегодня из нас пытаются сделать, и, к сожалению, из многих даже христиан делают, человека-потребителя. Мы погружаемся в такую суету. Вот Никон, оптинский старец, самый молодой из оптинских старцев, исповедник Никон Оптинский, Никон Воробьев, ученик преподобный Никон Оптинский, ученик старца в Арсенофе, он говорил своим духовным детям, что в последние времена будут христианам досаждать мелкими пакостями. Потому что бесы решат, что если скажешь христианину, вот мы тебе отрубим голову завтра, человек соберется и скажет, я пойду на подвиг, да, я Христа не предам, готов на смерть. А вот мелкими пакостями буду донимать так, что человек постепенно будет погружаться в эту суету, терять веру, но те, кто выдержат, получат такие же венцы, как и подвижники первых времен. Но, к сожалению, большинство из нас вот этих мелких пакостей не выдерживает. И вот сегодня к нам приходит мощи преподобного Силуана Афонского, чтобы мы узнали его опыт жизни, вспомнили о том, чем должен жить человек. Вот, слова преподобного Силуана, его молитвы, они звучат, мы видим, что в современном мире происходит. Вот сейчас в США просто откровенные молитвы сатанистов звучат на каких-то собраниях. Церковь сатаны уже откровенно признается как организация. А остальные их общины часто, ну, нельзя их христианским называть. А преподобный Силуан молился: «Дай, Господи, всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святаго, да забудут люди горе земли и да оставят все плохое, и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою». Видите, какая молитва ему дана была, простой русский крестьянин. Кстати, интересно было, когда один германский профессор приехал, философ, приехал на Афон, попросил в библиотеке Свято-Пантелеймонова монастыря книги, посмотрел, какие книги читают монахи, был поражен и говорит, неужели эти богословские трактаты читают? Спросил, кто такие монахи. Вот ему говорят, один простой крестьянин, один там из мещана. Неужели ваши монахи читают эти книги богословские, святоотеческие? Спросил удивленный немецкий профессор, протестант. А на что ему улыбнувшись, отец-библиотекарь ответил, если бы эти книги сгорели, наши монахи эти книги бы написали вновь. Понимаете, вот истинный богослов, как преподобный Силуан, это тот, кто стяжал благодать Святаго Духа. И, конечно, это удивительное чудо, что Россия таких людей рождает для Церкви Христовой, как преподобный Силуан. А о себе он писал так после явления Спасителя: «Знаю человека, которого милостивый Господь посетил своей благодатью. Если бы спросил его Господь, хочешь, дам тебе еще больше, то от немощи плоти душа сказала бы, ты видишь, Господи, что если больше, то я умру. Ибо человек ограничен и не может понести полноту благодати». Так на фаворе ученики Христовы пали ниц от славы Господней, и никто не может постигнуть, как дает душе благодать свою Господь. Вообще, братья и сестры, я надеюсь, что о преподобном Силуане Афонском, конечно, поговорят наши батюшки, такие опытные наши пастыри. У нас таких много на радио Радонеж, потому что вот для меня, например, вот та высота молитвенного духа, подвигов преподобного Силуана Афонского, она непостижима. Я понимаю умом, а вот постигнуть, понять, это, конечно, мне очень сложно. Ну, а преподобный Силуан Афонский, о нем, его же многие знали. Вот святитель Николай Велимирович его знал. Кстати, вот удивительно, первое чудо, которое произошло в Петров пост в Пантелеймоновом монастыре, давно тогда это было, приехал грек с 14-летним больным мальчиком, и тогда же не был еще прославлен преподобный Силуан Афонский. Но архимандрит Серафим Томин решил приложить честную главу преподобного Силуана к рукам, к голове мальчика, и исцелился больной ребенок. Потом много других чудес было. Да, ну, в общем, там много было чудес связано. Вот интересное чудо. Иеромонах Давид Чубарь, а он же его знал, он эконом в Пантелеймоновом монастыре был, после кончины старца отравился рыбной ухой и умирал. И был спасен преподобным Силуаном. А дело было так. Он говорил, что к нему зашел в келью одетый по-рабочему старец Силуан. Как будто с послушания спросил, ты что, болеешь? И провел рукой по его телу. И он говорит, на его почувствовал его руку. И отец Давид после этого смог подняться с постели, потому что болезнь в момент отступила. Он глазами стал искать старца Силуана, в келье никого не было, дверь осталась запертой на крючок. Вот такое явление. И его, о нем писал и архиепископ Цюрихский Серафим Родионов. С ним был хорошо знаком и архиепископ брюссельский, и бельгийский Василий Кривошеин, знаменитый, да, такой архипастырь. Он такие воспоминания оставил о старце Силуане. Он был, пожалуй, единственный человек из всех, кого я знал, который никогда не осуждал ближнего. Заметим, братья и сестры, никогда не осуждал ближнего. У него, несомненно, была весьма богатая внутренняя жизнь. Он обладал даром непрестанной умной молитвы. Крестьянин по происхождению, без всякого светского образования, он стяжал исключительную духовную мудрость. Все, кто имел возможность общаться с ним, скоро убеждались в этом. Он был одним из тех духовных отцов, которые способны сказать каждому именно то, в чем он нуждается. После его кончины остались записи, в которых мы находим его духовное размышление и опыт. Язык его писания иногда может быть неискусен, но, несмотря на это, они производят глубочайшее впечатление своей подлинностью и совершенно особым характером. Они достигают высоты древних мистических творений святых отцов. От личного общения с ним многие испытали на себе его сильное благотворное влияние, изменившее коренным образом всю их дальнейшую жизнь. И вот надеюсь, дорогие братья и сестры, что и приложившись к мощам святого преподобного Силуана Афонского, мы тоже ощутим это благотворное влияние, и многие из нас почувствуют, что коренным образом их жизнь изменяется. Да, святитель Николай Сербский очень любил старца Силуана Афонского. Он говорил, что отец Силуан ему духовно помогал. Это великий сербский святой, святитель Николай Велимирович. Да, и вот для нас очень интересно. Звонок. Ну, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да, я немножко на другую тему.
Да, да.
Вот мне было отрадно услышать, что министром образования у нас поставлен Василий. Наш православный человек. Да, и вот да. Я уже от вражеских, на вражеских радиостанциях наших слушаю много противников, вот что вот они уже против и прочее. А мне хотелось бы услышать о Василии побольше. Ведь мы без изучения закона Божьего России просто не воспрянет. Посмотрите, как угробили сейчас молодежь, можно сказать, маленьких детей. Их же, ну, они ничего не знают, кроме как этого телевизора, этого компьютера.
Да, да,
ну,
да.
В электронику просто. Они пропадают, дети. И вот друг Василию поставили, и мне просто отрадно было слушать.
Спасибо, да.
И Путину я благодарен.
Конечно. И святейшему патриарху.
Расскажите немножко побольше.
Ну, мы говорили в прошлых эфирах с отцом Александром Шумским. Спасибо за ваш звонок. Дорогой слушатель, и в прошлом эфире я говорил о том, что мы должны молиться о рабе Божией Ольге Юрьевне Васильевой. Мы говорили о том, что она и автор передач «Радио Радонеж», потому что ее диссертации, у нее три высших образования. По-первому, она дирижерское хоровое закончила, потом, по-моему, историк она, и занималась тем, она из верующей семьи православной. Православный человек занималась, докторская диссертация «Церковь в советский период». Она считает самым благотворным, это 43-48 год, такое для, в советское время, для церкви период. Очень глубокий человек, очень серьезный человек. Третья академия, дипломатическая академия, так что профессионал она, профессионально, скажем так, ну, есть чиновник в хорошем смысле этого слова. Но, скажу вам, замечательно, к ней очень хорошо относится. Недавно была ее беседа с святейшим патриархом Кириллом, ее хорошо знает и архимандрит Тихон Шевкунов. Я думаю, что именно они и, скажем так, советовали Владимиру Владимировичу Путину и его ближайшему окружению, доброму окружению, поставить министром образования Ольгу Юрьевну Васильеву, потому что мы с вами не раз говорили в наших передачах, образование уничтожали сознательно. Один министр оказывался хуже другого. Чувство было жуткое, потому что, скажем так, появляется, представляете, вот Фурсенко, кажется, ну куда уж Фурсенко, уничтожили, да? А тут еще Ливанов, это вообще, Ливанов это уже запредельное было. Но это сознательное уничтожение. Почему? Я говорил сегодня, задача воспитать человека-потребителя. И потом задача, значит, преподавателя, как и врача, перевести в сферу услуг. Как это служение? Василий об этом говорит, как православный человек, она понимает. Главное — служение. Служение учителя, служение врача, а это в сферу услуг, да? Как продажа услуг своих. Я думаю, что сейчас мы сломаем, все с вами вместе помолясь, Ольга Юрьевна Васильева с помощью, не может один человек всем управлять, с помощью главы государства Владимира Владимировича Путина, тоже православного человека, сумеет переломить хотя бы и вернуть нашу систему образования к лучшим достижениям. Она, кстати, почему на нее нападают так все либералы? У них истерика, потому что они же знают, где самые болевые точки. И они захватили высоты, кстати, либералы захватили высоты еще при советской власти. В Министерстве образования. Ну, это отдельная тема, как это произошло. И четверть века они все уничтожали. И Васильеву они сейчас называют православной сталинисткой. Это привет тем, кто меня тоже, кстати, называет православным сталинистом и отца Александра Шумского. Васильева говорит, что... Я приводил ее цитату в прошлом эфире, что в 1934 году произошел перелом. Почему? Потому что после революции до 1934 года из общественной жизни сгоняли всякие понятия о патриотизме, служении Отечеству, героизме. В 1934 году. И я говорю все это последние лет 15. Понимаете, за что меня сталинистом называют? Сталин спас страну, мы выиграли войну, потому что он вернул советскую школу к системе дореволюционного русского образования. Не полностью, к сожалению, а полностью это не могло быть. Но вернул. Прекратились эксперименты троцкистов в школах. И сегодня, если Васильеву удастся, если такой же поворот произойдет, это будет чудо. Я думаю, произойдет, потому что нам не нужны уже потребители. Если Россия должна подняться, ей нужны люди, готовые служить Отечеству. Нужны грамотные инженеры, грамотные врачи хорошие, а не менеджеры, брокеры, дилеры и... до бесконечности список можно продолжать. Будем молиться, чтобы Господь помог Ольге Юрьевне Васильевой в ее служении Отечеству и русской системе образования. И я надеюсь, что такие люди, как наш дорогой Всеволод Юрьевич Троицкий, мы его поздравляли недавно с 80-летием, и другие наши замечательные русские ученые, литераторы, помогут, будут востребованы. И закончится, наконец, этот страшный период, который длился, страшно даже сказать, четверть века уничтожения русской школы, и высшей русской школы, и начальной, и средней. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я бы хотела сказать, что у нас не две иконы Царицы, а совсем недавно, я не знаю, может, в течение месяца, что-то около этого, была признана еще одна икона Сафона – центр Герцена, где вот центр онкологических заболеваний.
Спасибо,
так что теперь три. Они в свое время из Новоспасского монастыря на молебны ее привозили. А теперь у них своя икона.
Да, и я знаю, да.
Да, так что
спасибо,
три,
да.
И у них молебны бывают.
Спасибо, я знаю, вот прошу помолиться о здравии матушки Пелагеи, о здравии Марии с Анатолием, тяжко болящих. Они тогда начинали. Это певчие были, они у Всецарицы пели в Алексеевском монастыре. И потом начинали петь с больными в центре Герцена. Я помню эти комнатки, где стояла икона, и как приходили люди, которые еще не знали, как перекреститься, поставить свечу, и вместе начинали читать акафисты Всецарицы. Удивительной красоты акафист. Так что замечательно. Я забыл, кажется, как звали батюшку, который по послушанию привозил икону из Новоспасска. Он, кажется, сейчас владыка уже. Да, так что... Ну вот Матерь Божия, видите, приводит свои святыни. Приводит, да. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы сейчас поздравить от радио «Радонеж», от всех нас, и лично от нас вот с Галиной Малининой, режиссером, который у нас сидит сегодня, и, конечно, от всех сотрудников радио «Радонеж», и, думаю, от всех наших слушателей, любимого и дорогого батюшку. На Успении исполнилось 40 лет со дня хиротонии отца Владислава Свешникова, настоятеля храма трех святителей и Казанской иконы на Кулишках, и храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Пучково. Это батюшка, который с первых дней радио «Радонеж» выступал в наших эфирах, доктор богословия, православный мыслитель, писатель, богослов. Его книги, вот советую всем, «Очерки христианской этики», «Полет божественной литургии» и его многие. Отец, да, я должен еще поздравить отца Владислава не только от общества «Радонеж», а от Союза православных граждан, как член Центрального совета, потому что отец Владислав и общественный деятель. Он стоял, был основателем, духовным вдохновителем православного политического совещания, которое начинал Владимир Леонидович Махнач, Наталья Алексеевна Нарочницкая, мы с Валентином Лебедевым. И потом это православное политическое совещание переросло в Союз православных граждан. Отец Владислав, у него глубочайшее размышление о русском православном мировоззрении, о национальных идеалах. Его очень любил и считал своим другом, близким. Очень любил покойный наш Владимир Леонидович Махнач. Но вообще отца Владислава, скажу, от всех сотрудников радио «Радонеж», от его духовных чад, прихожан, его не любить нельзя. Это замечательный батюшка. Мы поздравляем его и желаем отцу Владиславу многое и благое лето. Ну, а я вспоминаю, как в 98-м году мы шли крестным ходом по Москве. Удивительно, покропил нас, замироточили иконы царские 17 июля. Покропил наш дождик, такой хрустальный, радуга стояла. И потом отец Владислав, ноги у него тогда болели. Я думаю, как же он сможет прийти в эфир? Вот он пришел в эфир, мы с ним тогда по четвергам выступали. Говорю, он очень многое сделал для прославления святых царственных мучеников. Ну, батюшка необыкновенный. Да, и звонил Евгений Константинович Никифоров, просил всех поблагодарить, потому что с вашей помощью сегодня выяснилось, не только починили передатчик, но и получили мы 5-киловаттник. Передатчик 5-киловаттник. Это действительно событие для нас очень радостное. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, Виктор Александрович?
Да, да, да.
Это Александр Запорожье.
Да, Александр.
Хотел сказать, у нас был тоже здесь день памяти Серхи Мадрида Зосимы. Угу. 29 числа он отошел. Но я по болезни не смог поехать, но хотелось помолиться, чтобы помолились о покаянии с Херхимандрита Зосимы.
С Херхимандрита Зосимы, да. Спаси Господи, Александр, то знаменитый старец Херхимандрит Зосима. Помолимся и о отошедшем недавно столетнем старце. Недавно его только поздравляли со столетием наместником Святого Пантелеимона монастыря на Афоне. С Херхимандрита Иеронима, Царствие Небесное. Но мы знаем, что старцы молятся о нас, они уходят из этой земной жизни, но они продолжают молиться не только о духовных чадах, но и всем Отечестве нашем. Вот Силуан преподобный считал, что благодаря молитве святых и их ходатайству Бог сохраняет этот мир. Потому что святые столь угодны Богу, что Он слушает их молитвы с благоволением и сохраняет нас от бед. Если бы не их горячие молитвы, мир или часть мира уже могла бы погибнуть. Преподобный Силуан говорил, мир стоит молитвой святых, а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет. Потому что святые наделены любовью Христовой, которая сама по себе есть божественная сила. Вот эта сила и сохраняет мир. Вот архимандрит Зосима, Херхимандрит Иероним и многие наши старцы, и живые, и те, кто как его вместе, они подвязались, Херхимандрит Иона Игнатенков, Одесский, вместе. Да, и как великий старец всероссийское прославление состоялось недавно, преподобный Кукша Одесский и Почаевский, как Амфилохий Почаевский тоже прославлены, они молятся о мире, молятся о нас, о земном отечестве. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Александр вас беспокоит.
Да-да, Александр, да.
Виктор Александрович, вот сейчас женщина звонила, говорила про нового министра образования Васильеву. Вы знаете, вот хорошо, что этот человек из православной семьи, серьезная такая женщина. Правда, ее мало знает кто. Но вот я думаю, ей просто не дадут работать. Вот, слава богу, ее бы поддержали, но просто таким людям, как она, правильной, ей будут просто ее зажимать везде.
Понятно.
Потом,
что
вот смотрите, да, вот такая вещь, вот на несколько дней прекратилось вот вещание, Радонеж. Для многих людей это было просто, знаете, как-то, ну, невообразимое что-то. Вот потеряли много очень. Потом, когда началось, знаете, как вот ручеек пробивается такой живительный. А этот ручеек среди вот этого шквала, моря, вот гадости, мерзости, который идет с телевидения, который не закрывается, не портится, ничего, все нормально. Вот дело в том, что неужели у нашего правительства нет, допустим, воли просто закрыть это все? Ведь они некоторые решения принимают, не спрашивая народ, ничего, разрушают все. Вот, допустим, даже такая вещь, я только поднимаю дело, вот взяли Крым, ну что, ощущение, что Крым наш, да? Но вся страна, люди потеряли благосостояние в 2.5 раза. Потом строится какой-то мост в никуда, хотя... Столько да надо нет. дорог стоит, да. в деревнях, везде.
Александр, я... Простите, дорогой Александр, я вас прерву. Ну, что значит? Ну, мы потеряли благосостояние, естественно, потому что нам всем стало хуже. Конечно, потому что для чего санкции эти введены, и для чего они вредят, и мерзости свои творят. Вот сейчас, ну, они вообще уже потеряли лицо, потому что больше гнусности, чем отстранение паралимпийцев, понимаете? Это... А почему? Потому что жалят в пету, да? Мы-то потерпим это все, но не в два раза мы потеряли, зато мы вернули святыни, и мы вернули 2.5 миллиона русских людей домой. Разве ради этого нельзя пострадать? А вообще, кстати, ну, кто там в правительстве сидит? Вот я, например, был расстроен недавно, невероятно. У меня такое впечатление, что премьер-министр Дмитрий Медведев какие-то гадости делает сознательно. Я относился к нему всегда как к человеку, ну, скажем, не очень сильному, да, и он поздравил 65-летним юбилеем этого учителя Кощунника, который страшный кощунственный фильм «Матильда» клеветнический о царской семье, святых. Как это так? Я знаю, ну, хотя бы Медведев подумал, кто он там, да, о том, что он же стоял на службах, крестился. Как он может поздравлять автора кощунственного фильма? Мы сейчас боремся, чтобы этот фильм не вышел на экраны, и депутаты православные выступают, и многие просто. А он его поздравляет и с юбилеем и говорит, что это фильм, что он там сказал, реалистический, что ли. Представляете? А его слова Медведева о том, что денег нет, ну вы терпите, да? Либо учителям посоветовал бизнесом заниматься. Но он же умный человек. Вернее, я не представляю, что он не мог быть дураком, чтобы на таком уровне. Зачем он это делает? Чтобы раздражать народ. И вот этот его поступок. Поэтому я согласен с вами. Ольге Юрьевне Васильевой придется очень нелегко. Очень нелегко. Но мы все должны сейчас молиться. А кому легко было? А мы помним, что с армией происходило до возвращения Сергея Кожугетовича Шойгу. А армию подняли, так и образование надо общими усилиями поднять. Потому что на образование они точно так же, как на армию, бросили огромные силы, чтобы его уничтожить. Они очень хорошо знают, наши заклятые друзья внутри страны, и за рубежом, и внутри страны, где болевые точки. Поэтому истерика такая на эхе Москвы после назначения Ольги Васильевой. Дело в том, что обычно дают министру 100 дней проработать. А тут истерика, вопли, православная сталинистка и так далее. Почему православный человек пришел, их монополия нарушится. А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы из нашей жизни поскорее исчезли все эти персонажи, все эти Познеры, Сванидзе и прочее. Я всегда, когда на них смотрю, я вспоминаю, как мы молились с православными людьми в Останкино перед этой телебашней, когда они хотели кощунственный фильм о Спасителе показать в Скорсезе. И вот что удивительно, когда мы все молились соборно, звучала молитва, с этих прудов, это поздняя осень была, поднимались и с диким карканьем тучи ворон уносились. Когда снова какие-то шли митинговые выступления, они успокаивались, садились. Как только снова звучала молитва, допустим, «Отче наш», Богородица, они снова с диким карканьем уносились. И мне тогда пришло в голову, это много лет назад было, вот помолится вся Россия, и все эти из Останкино, и из нашей жизни, все это воронье с диким карканьем испуганным улетучится. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы поскорее произошло это, да, но... От нас это зависит. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня
добрый
зовут
вечер.
Галина. Да, вот Галина. Я сейчас ехала по МКАДу, которая вернула. Еду кругом тучи, а над МКАДом радуга. Вот я еду, слушаю радугу, слушаю вас. И такая, знаете, яркая радуга, удивительная. Радуга символизирует милость Божию к людям. Я хотела бы сказать, несколько лет назад, вот я уже в храм пришла лет 15 назад, я 15 лет курила, как паровоз. Знаете, я очень долго мучилась, хотела бросить. И я совершила паломничество к Ксении Петербургской в тот момент. Вот, когда вернулась домой, то мне под ноги упал листочек из календаря из отрывного с описанием иконы Божией Матери Скоропослушницы. Просто под ноги выпал. Я прочитала о ней и поехала. Эта икона у нас находится в храме Скоропослушницы Божией Матери на Октябрьском поле. Я поехала туда.
Да.
Вот. И вы знаете, я только на третий день вздрогнула и поняла, а я же не курю.
Вот видите, да, дорогая слушательница, спасибо. Это действительно чудо. Мы когда-то ездили с приходом, когда храм только восстанавливался, Скоропослушница, ездили к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, и потом мне сказали, что среди прихожан, как раз вот сегодня все царицы, два исцеления было от онкологических заболеваний. А вообще удивительно. Я спрашиваю, да, поездка будет в эту субботу, 3 сентября, перед праздником, в канун праздника Собора Московских Святынь, мы поедем к чудотворным иконам Матери Божией. Будет храм Резоположения на Донской, положение Ризы Господней, там икона. Будем в Донском монастыре, завтра праздник Донской иконы Матери Божией у святителя Тихона, патриарха Московского. А завершим мы в храме Вознесения у Серпуховских ворот. Там Иерусалимская икона, много святынь, иконы с мощами Киприана и Устинии, Петра и Февронии. Кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А мы просим помолиться о здравии Алексея, Ларисы путешествующей, болящей Ларисы, Галины, Екатерины, Утрока, Арсения, Александры, Тамары, тяжко болящей Лидии, Веры, тяжко болящей Маргариты, Сергея, Валентины, Ларисы, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящих Марии, Анатолия, Георгия, Ларисы, тяжко болящей Зинаиды. Вот просит наши слушатели, видите, записки о здравии святейшего патриарха Кирилла и главы государства Владимира приходят. Ну, мы все действительно должны молиться. Сергия, Евгения, Дмитрия, Валерия, Виктора, болящие Александра, Сергия, Дмитрия, Анны, Валентины, Владимира, Любови, Николая, Елены, младенца Анны, младенца Ксении, Георгия, Александра, Анна, Глеба, болящая Зоя, Галина, Алексея. И о упокоении Лидии, Веры, Раисы, Михаила, Андрея, Раисы, Анны, Инны, Андрея, Ольги, Евгения, Валерия, Аркадия. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Рава Божия Ирина. Дозвонилась наконец-то до вас. Виктор Александрович, большое вам спасибо за ваши передачи. Низкий поклон вам.
Спасибо.
И вот мне кажется, Виктор Александрович, что вот то, что сейчас происходит и в нашей стране, и в мире, это вот как бы своего рода вот Господь испытывает нашу веру, понимаете? И вот как говорит нам Евангелие, по вере вашей будет дано вам. И вот как вот мы говорим сейчас об Ольге Васильевой. Вот если мы действительно с верой будем молиться от всей души Господу, все будет хорошо.
Спасибо.
Вот правильно я понимаю?
Правильно, совершенно верно, дорогая слушательница. Я с вами полностью согласен. Вот, кстати, ученик преподобного Сивана, Сафроний Сахаров, он же говорил, что многое зависит от наших с вами. Как человек живет, так и складываются внешние обстоятельства его жизни. Видите как? И с народом то же самое. Иногда причина наших внутренних ошибок или, наоборот, исправление изменяется к худшему или лучшему. и вся наша жизнь. Так оно и есть, мы это понимаем с вами. А я поделюсь с вами радостью. Я прочел недавно книгу нашего постоянного автора Владимира Николаевича Крупина «Крестный ход». Я всем советую, найдите эту книгу, прочтите. Она давно написана. Первое издание в 93-м году было. Владимир Николаевич написал о Великорецком крестном ходе. И я как будто вот прошу, это такая радость. Написано просто вот как будто идешь с молитвой вместе с этими людьми удивительными. У него там есть такие слова. Обрываю себя. Зачем ныть? Что толку? Не мы ли своим нытьем о том, что Россия гибнет, помогали ее гибели? То-то злорадство было врагам. Глядите, кричали они. Эти русские сами говорят, что гибнут. Не гибли мы. Ведь не гибло, а крепло православие. Альфа и омега России. Значит, и Россия не гибла. Экие страсти. Нефть увозят. Да захлебнись они этой нефтью. Лес увозят. Уголь, цветные металлы. Да подавитесь они ими. Молитвы не вывести. Души не убить. Бессмертная Россия. А если я отжил и уже никуда из России не денусь, только в другую Россию перейду, только-то и всего. Вот. Вот Крым на телефоне наш. Мы слушаем вас.
Да, Виктор Александрович.
Да, да, да.
Еще раз. Борис Чернов, добрый вечер.
Да, Борис, добрый вечер.
У вас есть мой телефон?
Борис, нет, да, ну давайте, наверное, в эфире не надо объявлять. Сейчас вы скажете, Галина возьмет трубку, наш режиссер, она ваш телефон запомнит. Запишем.
Хорошо, да.
Спасибо, Борис, да. Так, и вот слова удивительные у Владимира Николаевича о России, о крестном ходе. Он говорит, ведь никаким бесом не дали те дороги, тропы, те поля и леса, которые мы прошли. Они наши, русские навсегда. Жалкие вы люди, те, кто плохо думает о России, кто думает, что с Россией-то что-то можно сделать. Оставьте, не позорьтесь. Всем вам одну матронушку, Маргаритушку не одолеть. Маргаритушка – это одна из, значит, бабушек наших православных, которая удивительно шла крестным ходом. Уж чего говорить о всех нас? Мы не в митингах, мы в крестных ходах. Мы не в криках, мы в молитве. А сильнее силы, чем молитва православная, нет. Разве не сказано, материнская молитва со дна моря вытащит? Разве не Матерь Божия молится за нас? Наш Бог, Бог православный, кого убоимся? Наша вера, вера православная, кого устрашимся? Вот я с Владимиром Николаевичем говорил, попросил его эту книгу. Может быть, наш Николай Владимирович Бульчук зачитает, потому что, мне кажется, хорошо бы всем прикоснуться через эту книгу к Великорецкому крестному ходу. И вот действительно, святые наши, такие как Силуан Афонский, руть же не убить, и невозможно, что бы они ни делали, потому что молитву отнять нельзя. Ну, а еще завтра День знаний, у нас звонок, кажется, нет, это бывший звонок, горит телефончик, да, в смысле, лампочка. Завтра День знаний, и я хотел бы, братья и сестры, два слова сказать о иконе, о которой многие спрашивают, это прибавление ума. Да, она иначе называется правдолюбие. Ну, считается, что прототипом этой иконы является статуя Богоматери из итальянского города Варетто. По преданию, она была в 17 веке написана после видения иконописцем, который страдал беспамятством и приступом безумия. И вот прибавление ума в чудотворный список чтимый находится в храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Алексеевском. Это царский храм, построен на пути, мы часто туда тоже приезжали во время наших паломнических поездок. Находится в этом храме икона прибавления ума. Потому что мы понимаем с вами все, что не только нашим детишкам нужен ум светлый для того, чтобы знания получать, а всем нам нужен ум, и все мы молимся Царице Небесной, чтобы прежде всего даровала нам ум Христов, тот ум, который находится в сердце, не мирское, многие знания, от которого многие печали, но вот тот ум, который ум необходим нам всем, чтобы вера была наша крепче. Вот, а 1 сентября будем молиться мы о всех наших детках, которые пойдут в этот день в школу. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, а где находится моча села Анафонского?
Ну, есть икона с мощами. Вот сейчас честную главу привезут 24 сентября. А икона с мощами села Анафонского есть на Афонском подворье. Храм великомученика Никиты на Шлевой горке. Это от метро Таганская, там пройти пешком мимо храма Успения Богородицы в Гончарах. Там находится Троеручица, чудотворная икона. И вот на Афонском подворье Свято-Пантелеймонова монастыря икона преподобного Силуана Афонского с частицей мощей, как преподобный. Вообще, какой он любовью обладал. И, кстати, вот хорошо бы нам с вами также относиться. Я, когда мы спорили о инославных, какой был великий святой преподобный Силуан Афонский, да? Но он одному, помните, я приводил это его, скорее всего, речь шла о католиках. Один монах говорит, я вот им проповедовал, значит, обличал их еретиками, называл. А они, значит, не слушали. А преподобный Силуан сказал ему, а вот ты бы с любовью сказал, братья, хорошо, что вы верите в Господа Иисуса Христа. Хорошо, что Матерь Божию почитаете. Почему, я думаю, о католиках шла речь? Потому что протестанты замечтут Царицу Небесную. Но вот у вас то-то и то-то надо исправить. И вот тогда было бы хорошо. Вообще, преподобность Силуан, как все старцы, содержал удивительную любовь к людям. И вот святитель Николай Велимирович, он говорил о том, что как-то с преподобным Силуаном стал говорить о тирании, ну, советская власть в России, да, говорили с ним, что русские монахи очень возмущаются против тирании, которую учинили большевики на Церкви Божией в России. И вот что он сказал. «Я сам вначале возмущался этим», — сказал преподобный Силуан святителю Николаю Велимировичу. «Но после долгой молитвы пришли ко мне такие мысли. Господь всех безмерно любит. В его видении все времена и причины всего. Ради какого-то будущего блага он допустил эти страдания русского народа. Я не могу этого понять и не могу остановить. Мне остается только любовь и молитва. Так я буду говорить и с возмущенной братьей. Вы можете помочь России только любовью и молитвой. А возмущение и злоба на безбожников не поправит дело. Ведь это завещание нам, как вот мы должны помогать своему Отечеству любовью и молитвой. И дела творить с любовью и молиться». Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да-да.
Вот на Серпуховском валу 16 есть храм Тихвинской иконы Божией Матери. Храм красивейший. И вроде бы как его восстановили давно. Мы были 2 года назад, уже там служба начаться. Но он стоит такой заброшенный, уже разрушаться ограда начала. Вы не могли бы объяснить, что происходит?
Я, к сожалению, не знаю. Я постараюсь узнать. Спасибо за ваш звонок. К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Не знаю, что происходит. А вот на Серпуховской, Вознесение в Серпуховских ворот, он восстановлен, очень много святынь при храме. Отдел синодальный военный. Мы в субботу там будем, может быть, там кто-то мне подскажет, что с храмом Тихвинской иконы происходит. Ну, а мы вновь, говоря о наших святынях, о святых в земле российской просиявших, преподобном Силуане Афонском, вспоминаем о том, сколько святых у нас непрославленных. Ведь афониты говорят, что очень много подвижников. Вот Силуана Афонского прославили, потому что были явные чудеса. А ведь сколько подвижников русских? Никодим Карульский там подвязался, многих-многих, и все они молятся о России. Вот сегодня наш слушатель, дорогой Александр из Запорожья, вспоминал старца Зосиму. А вот старец Зосима, отец Иона Игнатенков, отец Кукша Велич. Когда сейчас говорят, что вот отдельная Украина, как это можно? Это что? Это наши родные старцы. Мы один народ с ними, понимаете? Вот никогда это не разорвать, вот эту связь Святой Руси, ее никогда не разорвать. Да, и хотя они якобы праздновали это, хунта праздновала свое 25-летие, но как я говорил, еще раз утверждаю, что после крестного хода, который был совершен православными людьми из Почаевской лавры, Святогорской лавры, встретился в Киеве у памятника святому Владимиру, молебен шел, обязательно рассеется эта тьма, исчезнут все эти упыри, потому что они, знаете, как вот Гоголя мы все любим, читали, помните, «Страшная месть», да, как колдун этот, зубы у него стали. Вот откуда-то Гоголь все-таки пророческий, откуда-то все эти басовряки вылезли, да, как будто эти страшные колдуны в «Страшной мести». А помните, в «Страшной мести» этот колдун за что страдал, всех ненавидел? За то, что убил брата своего, да? Это же какое пророческое произведение Николая Васильевича Гоголя. А по молитвам наших святых старцев помнили и схиархимандрита Зосиму, схиархимандрита Иону, схиархимандрита Иеремию, преподобного Кукшу, преподобного Севана Афонского. Это вот и есть Святая Русь. Ну, а завершая нашу передачу, хотелось бы молитвой, которую перед Всецарицей звучит, перед иконой чудотворной. «О всеблагая, досточудная Богородица, Пантанаса Всецарица, несмь достоин, да внидиши под кров мой, но яко милостивого Бога, любого, благоутробная Мати, рцы слова, да исцелится душа моя и укрепится немуществующее тело мое, имаши бу державу непобедимую, и не изнеможет у тебя вся глаго, о Всецарица. Ты за мя упроси, ты за мя умоли, да прославлю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь». Вот так мы молимся, дорогие братья и сестры, чтобы всемилостивая Царица исцелила не только болящих людей, не только ум и руки врачующих благословила, да послужит орудием всемощного врача Христа Спаса нашего, но молимся о том, чтобы Матерь Божия, Царица Русской земли, Державная Владычица, исцелила все язвы, нанесенные грехом нашему народу. И вот крестный ход, крестные ходы, которые идут по всей России с молитвой, это величайшая сила. И этой молитвой исцеляются язвы нашего народа. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разъея. Пресвятая Богородица, спаси нас!»